подкасты «Радио Свобода».
Беларусь могуць зрабіць ядерным агрэсарам і адначасна мішэнню для ядернага удару. Наша тэма дня. Тут Ганна Соусь, гэта падзеі, каментар на канале «Свабода прэміум». І наш гость, вядучы ютуб-канала «Фейгін Лайф», вядомы адвакат і праваабаронца Марк Фейгін. Добрый дзень, Марк.
Рад приветствовать всех зрителей.
Я перейду на русский язык. Большое спасибо, что вы согласились прийти в эфир «Свобода премиум». Вот у вас более 2 миллионов подписчиков на канале, и цифры просмотров очень впечатляют. Я вас периодически смотрю. В среднем по 1 миллиону на каждое видео. Знаете ли вы, какая часть вашей аудитории белорусская?
Да, я вот сейчас смотрю прямо на свою творческую студию. У меня первое место занимает Украина, второе – Россия, третье – Беларусь. Это 4%. Это очень значительная доля. Она опережает Соединенные Штаты. Они на 4-м 3,4. Поэтому, в принципе, очень логично. Украина, Россия и Беларусь – три главных аудитории для меня. Ну, это, я считаю, правильно и вполне соответствует количественному соотношению, скажем так.
Ну, и там сейчас висит анонс стрима, такое апокалиптическое название у него – «Термоядерная война. Белорусский сценарий». А с вашей точки зрения, какие реальные угрозы несет для Беларуси решение Путина разместить токсическое ядерное оружие в Беларуси?
Ну, что касается конкретно этого стрима, это завтра стрим с Юрием Фельштинским, он известный историк, он, в общем, является протагонистом теории о том, что Москва хочет использовать в качестве прокси Беларусь, Минск, для того, чтобы грозить ядерным оружием и довести, в принципе, до его применения. Спорная, дискуссионная точка зрения, но, учитывая, как развиваются события и ход с легализацией размещения на территории Беларуси ядерного оружия и, мало того, отказом от безъядерного статуса Беларуси, вы знаете, я считаю уместным рассмотреть даже такие крайние сценарии. Вот. Насколько они осуществятся, ну, посмотрим. Вообще история разные извивы знает, но в любом случае это весьма угрожающий шаг со стороны узурпатора и его окружения, так сказать, допустить Москву до, собственно говоря, использования территории суверенной Беларуси в качестве прокси, такого, знаете, ядерного прокси страны, которая может стать инструментом в конфликте со всем коллективным Западом.
И Беларусь станет агрессором и одновременно мишенью. Да? И есть люди у власти, которые это осуществляют, и есть народ Беларуси, который категорически против этого сейчас практически ничего не может сделать с этим. Да?
Я думаю, да. Возможно, это мое допущение, я не настаиваю. Это был некий компромисс между Лукашенко и Путиным по поводу вовлечения Беларуси в войну с Украиной. Вы же помните, как много говорилось, и для этого были основания, разные источники это подтверждали, что белорусскую армию хотели вовлечь, собственно, в новую атаку с севера, наступление с севера на территорию Украины, то есть это прежде всего Киевская область, ну и по Волыни, на Волыни вдоль границы с Польшей для того, чтобы перерезать поставки западных вооружений в Украину, которые очень болезненные для Москвы и ее военно-политического руководства. Мне кажется, что и ситуация внутри белорусских вооруженных сил, вообще силового блока, и настроения общественные, они не позволяли это решение принять. И Лукашенко счел за меньшее зло согласиться на размещение ядерного оружия и отказа, в том числе, от статуса безъядерного Беларуси в Конституции. Это он посчитал меньшим злом, так сказать, лучшим компромиссом, нежели согласиться на вовлечение белорусских вооруженных сил. Уж какие аргументы там приводились, то, что нелояльна армия настолько, что захочет вот ни с того ни с сего воевать с соседней Украиной, то ли боеспособность ее низкая, то ли не хватает вооружений, неважно. Но он пошел на шаг ничуть не менее болезненный, острый и чреватый последствиями. Я имею в виду размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Если это и компромисс, то такая, знаете, услуга-то медвежья. Потому что на самом деле, если Беларусь рассматривали, ну, пусть как сателлита Москвы, его оккупированную территорию, но, в общем, ее такая слабая часть в ее конструкции агрессии и безопасности, да, то теперь, безусловно, после саммита НАТО в июле, вероятнее всего, Беларусь будет рассматриваться как мишень. Ну, потому что деваться некуда. Размещение где-нибудь в Бресте с боеголовками тактического ядерного оружия, ракет, да? Ну, потребует ответных действий. Возможно, вплоть до размещения ядерного оружия вдоль границ с Белоруссией, в Польше, в Литве. Почему нет? И это, так сказать, может привести к мысли тех, кто размышляет над судьбой Беларуси и использует ее в качестве таковой угрозы в адрес соседних западных стран, вообще говоря, сыграть на опережение, избавиться от Лукашенко и его режима. То есть это, в общем, достаточно резко обостряет ситуацию, а наоборот ее не ослабляет и не способствует деэскалации.
Ну, ядерной кнопки у Александра Лукашенко не будет, хотя он про это раньше и заявлял. С вашей точки зрения, вот чем теперь реально распоряжается Александр Лукашенко в Беларуси? Что еще в его власти, а на что он уже не может влиять? Ну, вот политзаключенных в ужасных условиях держать и не упускать – это точно в его власти, да? А на что он не влияет?
Вы знаете, что касается кнопки, ну, это же фигура речи. Что такое кнопка? Да? Это решение о применении ядерного оружия. Вот этими соглашениями сохраняется это решение именно в Москве. Ну, это может быть. Хотя, опять же, наличие самого ядерного оружия и расконсервирование объектов по его хранению на территории Беларуси такие были еще с советских лет. Ну, они, видимо, модернизированы и так далее. Это вопрос, который не мог пройти мимо Лукашенко. Безусловно, с ним эти вещи как-то согласовывались. Вы помните челночные визиты, начиная там, с осени прошлого года в Беларусь, там министры обороны России Шойгу, Герасимову, ответственных лиц разного рода, разного калибра. Я думаю, безусловно, речь шла именно о расконсервировании оборудования вот этих хранилищ для ядерных боеголовок. Я не думаю, что это без него обошлось. Может быть, он нерешающим образом влиял на эти вопросы. И объекты, видимо, переданы под ведение РВСН. Российского стратегического назначения российской части, да, но сказать, что он совсем не имел к этому отношения, тоже было бы неправильно. Он умеет дурака валять, скажем так, изображать то, чего нет, или наоборот, значит, не замечать того, что есть, и под носом у всех. На что он влияет? Мне кажется, он влияет прежде всего на вопрос своей безопасности, пытается на них влиять, обеспечивая любыми, подчеркиваю, средствами, любыми. Это его первостепенная задача. И согласие на размещение ядерного оружия или же на помощь Москве в атаке на Украину, которая имела место с 24 февраля 2022 года, и его постоянное заигрывание с Москвой по части поддержки ее агрессивной политики в ОДКБ и других, это все направлено и имеет своей главной целью сохранить власть максимально, насколько это возможно. Да? Сохранить власть, принимая все риски. А Лукашенко понимает риски, что его могут ее отравить. Москва может пойти на такой шаг. И в конце концов его могут его противники, я имею в виду из числа окружений или вплоть до военной оппозиции, которая существует по отношению к режиму Лукашенко, могут искать способы его уничтожения. Поэтому он все время маневрирует. Если раньше у него маневр был между Западом, да, Европой прежде всего, ну и отчасти Америкой и Москвой, то сейчас этот маневр между Москвой и теми его противниками, которые есть и в самой Беларуси, и за ее пределами. Сейчас нету маневра с использованием Запада, апеллированием к нему. Важную функцию коммуникации здесь осуществлял Маккей покойный. Как он умер, это тело темное. Может, и естественной смертью, но он же умер. Тем не менее, в разгар таких событий. Поэтому Лукашенко не хочет этой судьбы последовать и, наверное, предпринимает все возможные усилия, чтобы эту обеспечить безопасность разными другими способами, отличными от тех, которые он обеспечивал прежде. Вспомним 2015 год. На что Запад пошел, так сказать, в виде компромисса, чтобы дать ему возможность переизбраться и даже легитимировать его переизбрание? На то, что он отпустил какое-то количество политзаключенных. Прекрасная схема. Ты набираешь людей, мучаешь их, а потом для того, чтобы добиться, так сказать, очередной каденции нахождения на посту, естественно, никогда не выбиравшегося Лукашенко, может, первые выборы какой-то напоминали процесс избирательный, ты просто-напросто отпускаешь этих людей. Ну, отличная же схема. Она раньше работала, а теперь она вообще не работает, понимаете?
А как вы думаете, почему она сейчас не работает?
А потому что в контексте войны все это потеряло значение, потому что война несет такое количество жертв, что борьба за отдельных политзаключенных, она проблемы не решает в целом. Она ее усугубляет отчасти, потому что у него появляются заложники, да, раздавая им вот эти сроки там, на десятки лет, он, конечно, безусловно, хочет вызвать некой ответной реакции со стороны Запада, чтобы с ним начали снова разговаривать, хотя бы через конфиденциальных лиц. Ну, насколько я понимаю, Маккей очень тесно взаимодействовал с Боррелем, с руководством Евросоюза, насколько я понимаю, в Брюсселе. Сейчас у него такого посредника, которому бы доверяли в Брюсселе, наверное, нет. Если он и есть, то явно он пользуется куда меньше доверием, чем Маккей. Потому что Маккей умел рассказать сказки про то, что Лукашенко в душе терпеть не может Путина и всеми путями и способами пытается избавиться от контроля Москвы. Сейчас в это никто не поверит, потому что сами политические события, события войны свидетельствуют об обратном. Поэтому у него этого диалога вряд ли возникнет. Но он продолжает надеяться на то, что ему удастся вывернуться, и что чем больше народу он пересажает и сможет их менять на что-то, там, не знаю, Колесникова, Бабарика, других кандидатов, Тихановского, мужа нынешнего непризнанного президента Тихановской, но, наверное, он считает, что это инструмент для давления, который обеспечит ему преимущество и даст возможность как-то в этой ситуации выкрутиться.
Сейчас активно обсуждают и спекулируют на этой теме состояние здоровья Александра Лукашенко. Да. И, возможно, какое может быть возможное развитие событий после его смерти? Какие-то возможности открывает, с одной стороны, и какие угрозы это представляет, с другой стороны? И для кого?
Вы знаете, в этом больше надежд таких. Да? И мы все хотим, чтобы он почил в БОЗе как можно быстрее, конечно. Но выглядит он не очень, прямо скажу. И с августа 2020 года он, мягко говоря, по-моему, здоровье теряет. Но ему 68 лет. Знаете, это не такой возраст, который критический. Если у него какие-то серьезные угрозы его жизни в чистом виде заболевания, я не знаю. Я не могу это сказать. Я тоже видел сообщение Цыпкала, одного из его конкурентов, бывшего чиновника, о том, что, значит, его доставили чуть ли не в реанимацию. Похоже, это не подтверждается. Но это совершенно не означает, что он не болен, и что вот эти руки перевязаны не свидетельствуют о том, что ему периодически ставят катетеры, значит, с капельницами и так далее. Наверное, не знаю. Уповать на смерть быструю, скорую смерть диктатора – вещь такая, знаете, неблагонадежная. Я помню, как в свое время в 40-х годах про Сталина говорили, а он, знаете, не чета был нынешнему даже Лукашенко, который куда хуже выглядит даже Путина. Сталин курил, у него была сухая рука, он страдал оспой, у него было такое рябое лицо. Вот, у него были проблемы с сердцем, у него были атеросклероз сосудов и так далее. Наверное, Лукашенко может этого избежать. Хотя еще раз хочу подчеркнуть, что смерть может быть внезапной, как сказал классик, да, в известном произведении Михаил Фанович Булгаков. Может такое случиться с Лукашенко? Конечно. Пытается ли он каким-то образом от этого защититься? Тоже, конечно. Вот Коленька его, это что? Ну, не говоря о Вите старшеньком, значит, или от других. Но это же способ оставить наследство, понимаете? Он же видит, как в Азербайджане происходил переход власти, в Туркменистане происходил переход власти. Это единственный способ обеспечить гарантии безопасности себе от своей немощи, которая фатальна. С неизбежностью, ну, мы стареем, там, сказать, сил меньше, возможностей меньше и так далее. И передача власти кому-то из своих сыновей – это и есть способ этой гарантии. Это самая лучшая гарантия. Другой, наверное, вряд ли придумаешь. Но если он умрет внезапно, я думаю, не исключая, если к этому приложит руку Москва, то кто-то будет из силового блока, из агентов глубоких выведен на поверхность. Может быть, это и Вольфович будет, почему нет? Вряд ли Хренин, хотя тоже не исключено, могут заменить на какой-то момент Лукашенко, потому что обстановка такая, что вряд ли это будет гражданское лицо. Москва это может устроить, но никто не может предвосхитить, повлечет ли это хаос, который, кстати, возникнет в Минске, и этому сильно поспособит и Запад, и Украина, и пол Калиновского, скажу так.
А, ну вот это, мы не можем говорить о том, что происходит на самом деле с Лукашенко, мы не знаем, да, но тем не менее вот появляется эта информация, что вот такое-то время его не было, так-то он выглядит, да, потом вот, сообщения Валерия Цыпкала, неподтвержденные, которые, скорее всего, не имеют ничего общего с реальностью. А тем не менее вот во время этого все абсолютно серьезно обсуждают вот как нечто такое, что уже вот может произойти достаточно быстро, это вот уход диктатора, так? И все каждый раз, когда вот он будет снова на 5 дней не появляться, будут обсуждать, а что с ним случилось? Как это все на его имидже отражается? Насколько это понижает его имидж?
Конечно, он же все время демонстрирует, то он с лопатой, то картошку собирает, то с платком на голове. То есть он понимает важность для диктатора, узурпатора все время сохранять силу, все время ее демонстрировать. Ну, силу не в обычном смысле, это не значит, что ему надо поднимать штангу в 400 кг. Ему нужно демонстрировать свою дееспособность. Это для диктатора хуже нет. Редкие системы авторитарные, которые позволяли немощь диктатору. Вот такой был, например, Франко. Вы знаете, что Франко в Испании, значит, до 1974 года он просто лежал под капельницей. Пока он, собственно, не умер, да, ничего вообще не происходило. Замерев, вся Испания наблюдала, как он, значит, погружается в смерть. И потом только, как на следующий день, он лежал в коме, кстати, все началось. Вот мне кажется, такого резерва у таких диктаторов, во всяком случае, такого, как Лукашенко, у него нет. То есть, он свою немощь конвертировать в продолжение власти не может. Для них, для таких брутальных типов, важно очень, чтобы они раз за разом публично демонстрировали свою силу. Потому что эти разговоры, они ведут к оспариванию его абсолютной власти. Понимаете, она и так оспорена на выборах августа 2020 года самой Тихановской. Она заявляет, что она выиграла на выборах. Я думаю, что, скорее всего, это и так. Ну, как минимум, Лукашенко на них не победил. В этой 9-миллионной стране. Представить себе, что кто-то хотел продолжение этого 30-летия ужасающего. Ну, сложно себе представить. Наверное, какие-то есть сторонники. Но основная масса просто устала от Лукашенко, от его семьи. Вот. Поэтому на самом деле он будет все время отыгрывать. Чего бы это ему ни стоило, он в этом хуже работает, чем Путин. Понимаете? Путин более изощрен. А Лукашенко как-то по-колхозному, как-то по-простому пытается раз за разом демонстрировать, что вот тут меня в гроб кладут, а я-то вот еще ого-го. И так далее. То есть, это не отменяет то, что он будет стареть и перешагнув 70-летний порог, он будет гораздо хуже выглядеть, чем Путин. В силу очень-очень многих причин. Ну, и потом, знаете, шансов, что Путин отдаст приказ его каким-то образом убрать, отравить, выше, нежели сам Лукашенко может сделать в отношении Путина. Так что у него угроз больше у Лукашенко.
В вашем стрим-марафоне с Алексеем Арестовичем регулярно присутствует тема Беларуси. А Светлана Тихановская, которая тоже приходила в ваши стримы, вот в своих выступлениях на Западе часто повторяет, что без свободной Беларуси не может быть прочной безопасности для Украины. Какая, на ваш взгляд, роль Беларуси, роль властей Беларуси, роль людей Беларуси в этой войне?
Хороший вопрос. Вы понимаете как? К сожалению, роль людей и народа Беларуси сложно каким-то образом определить, потому что Беларусь не свободная страна. Она погружена в диктатуру, ну, по типу это авторитарная неосоветская диктатура, с такой неосоветской моделью. Но в ней есть все элементы, вы найдете и от корпоративного государства, и от такой, знаете, там, не знаю, что-то напоминающее Салазаровскую Португалию. Вот. Ну, в худшем более варианте, Салазар все-таки был профессор, экономист. Ну, представляете, Лукашенко – педагог, учитель истории. Ну, ему не чета, конечно. Поэтому... Но, тем не менее, народ Беларуси не субъектен. Он попытался эту субъектность обрести вот, в событиях 2020 года. Жестоко это все было подавлено террором, репрессиями, преследованиями, которые продолжаются и дальше. Они и до этого были, но жестокость вышла на новый уровень. Поэтому от народа скорее, скажем так, зависит готовность в любую минуту, когда все затрещит. А понимаете, война усугубляет все. Война всегда все усугубляет, все ускоряет, все делает страшнее, цену повышает. Потому что вспомните, как манифестация августа 20-го, не дай бог, на лавочке снимали вот эти пресловутые кеды. И это, понятно, свидетельствует об эстетике определенной, и о этике свидетельствует белорусского народа. Народ, который хочет избежать насилия, ему не нравятся убийства и смерти. Но война же все перечеркивает, она все делает по-другому. Понимаете? Я вот разговаривал прямо в Константиновке, недалеко от передовой, был вот на Донбассе, разговаривал с бойцом, написал интервью, оно, кстати, по-моему, в 24-м году или украинском вышло, с бойцом из полка Калиновского. Полк Калиновского постоянно под Бахмутом. Он продолжает воевать. Вот. Он говорил о том, что, собственно говоря, без Белоруссии, да, и без ее роли и ее комбатантов в войне в Украине многого не случится, потому что только так можно подчеркнуть родственность народов. Ну, родственность в хорошем смысле белорусского и украинского – это оба славянские народы, которые находятся на востоке Европы, но являются важной составной частью пространства европеизированного, понимаете, по существу европеизированного славянства. славянские народы живут в ЕС, состоят в НАТО и как-то благополучно сохраняют свою идентичность. Слушайте, любой славянский народ какой-нибудь, хоть Польшу, хоть Словению, хоть любую другую, и ничего, знаете, как-то они не утратили свою религию, историю, язык. Никто их, знаете, не сделал англосаксами или там суррогатными, или чем-то еще. Вот очень важно, чтобы было понятно, что и восточнее от этих славянских стран есть страны, Украина и Беларусь, которые такие же европеизированные народы, и никакая другая альтернативная магистраль развития для них неприемлема. Мне кажется, это как раз заслуга во многом политической оппозиции в эмиграции белорусской и белорусских комбатантов, белорусских добровольцев, которые воюют за независимость Украины, так же, как за свою независимость и суверенитет самой Беларуси.
Вы только что сказали, что записали интервью с Калиновцем. А могли бы вы поделиться своими впечатлениями о людях, которые воюют в этом батальоне? Вы с одним человеком разговаривали или вы были вот в самом батальоне, со многими встречались?
Там на передовой мы договорились с ним записать, да, значит, там идет проверка, по-моему, все-таки ЗСУ, наверное, еще, может, материалы не до конца отсмотрели, я же имел аккредитацию, поэтому нужно все, знаете, мы там записывали около школы разрушенной в Константиновке, это прямо около дороги на Бахмут, ну, километров 5 или 6 до него, поэтому, ну, там, может быть, какие-то объекты, чтобы они не попали в кадр, что-то проверяется. Я был в полку Калиновского по их приглашению в Киеве на базе. Вот, мы много о чем поговорили. Там присутствовало все руководство, и замкомандира Кабанчук Вадим, и другие лица. Ну, я их не называю, там уже как бы это вопрос, сказать, конфиденциальности. Но, тем не менее, мы много чего обсуждали, и все перспективы тоже. Мне кажется, что у полка Калиновского может быть много общего с Легионом Свободы России и РДК, которые вот недавно провели Белгородскую операцию. Наверное, каким-то образом синергизировать они могли бы эти усилия. Бог знает, может быть, придется входить на территорию Беларуси, освобождать ее от режима Лукашенко, от оккупации. И в этом примут, возможно, участие российские батальоны, ну, состоящие из граждан России, которые воюют за суверенитет Украины. Посмотрим. Тут сложно что-либо прогнозить. Они сами там решают, и Украина к этому имеет отношение. Но то, что взаимно этим группам нужно друг другу помогать, мне кажется, это очень важный тезис. Посмотрим, как будет. Невозможно предсказать. Но воюют обычные белорусы. Много среди них пострадавших от режима Лукашенко, бежавших из Беларуси. Люди очень сильно мотивированы, идеологически мотивированы. По преимуществу это люди с национальным мышлением. Они считают, что нужно восстанавливать белорусский язык, белорусскую автокефальную церковь. Да, если мы говорим о православии, там ведь есть и униаты, и кто угодно. И католики, в конце концов, тоже имеют право, значит, свою религию исповедовать в Беларуси. Это и история национальная, это и флаг, это и, значит, европеизация Беларуси. Я не встретил ни одного с национальным мышлением добровольца, который бы сказал, нет, Беларуси не надо быть частью Европейского Союза или там, НАТО и так далее. Наоборот. Это очень здоровое начало в том, что строительство национального государства должно быть сопряжено с всеобъемлющей европеизацией. Понимаете? И это, мне кажется, очень здоровое начало, очень полезное для будущего Беларуси.
Марк, я знаю, что ваш отец из Гомеля. Как часто вы бывали в Беларуси? Что вас связывает с Беларусью?
Мой отец действительно из Гомеля, и вся родня была там по еврейской линии. Я наполовину русский, наполовину еврей. Они двигались из Польши, и много поколений жило в Гомеле, обширные семьи. Тогда же, вы знаете, они гигантские какие-то семьи были, там по 5, по 7 детей. Естественно, большая часть, все практически погибли во время Второй мировой войны, были уничтожены. В детстве я много бывал, моя бабушка, она была в белорусском театре оперы, она заканчивала русскую гимназию, что по тем временам для евреев было совершенно исключительным делом. Она закончила русскую гимназию, была очень образованным человеком чрезвычайно и работала в театре, шила костюмы для актрис и актеров. Вот таким делом занималась всю свою жизнь. Да, жили в Гомеле, я в детстве провел в Гомеле. Конечно, уже в более взрослом возрасте я бывал в Минске много раз, через Минск летали в Киев и так далее. Вот. Все, что у меня осталось... Ну, я, в общем, был мальчиком, очень дружил с детьми там, и поэтому вот то, что я понимаю языки славянские, белорусский, украинский, вообще я многие славянские языки просто понимаю из-за отсутствия практики постоянной, мне сложно говорить, но я их все понимаю, и польский язык, и так далее. Этим я обязан Беларуси, этим я обязан тем, что там, несмотря на то, что люди, даже маленькие дети, ну, взрослые точно говорили на белорусском языке.
Ну, так я дарма, напевно, з вами розмовляю по-російську. Ви чудово мене зрозуміли, коли б я задавала питання по-білоруську, так.
Конечно, по-білоруську. Да, это для меня не проблема. Ну, и в этом смысле я не претендую на то, чтобы какую-то там иметь значение для белорусского народа. Нет, нет, ни в коем случае. Белорусы должны сами решать свою судьбу. Но чем больше людей, которые будут понимать, что суверенитет, строительство национального государства, возвращение к корням, независимость подлинная, да, Беларуси от имперской Москвы – это благо. Прежде всего, ну, понятно, для народа Беларуси, но и для России тоже, и для русского народа тоже. Независимость этих народов – это спасительная для русских возможность отказаться от любого имперского начала. Мне кажется, это вещь абсолютно незаменимая в будущем. То есть, отказ от нее – это возможность жить ради каких-то развития национальных основ государства, да, заняться собой уже, наконец. Мне кажется, эту услугу обязательно оказать смогут те, кто сменит нынешнюю власть в России. Даст Бог, мы на это вот как раз там сильно повлияем.
Дякую велике, что пришли на канал «Свобода премиум» и поделились своей экспертизой. Дякую велике.
Дякую.
Гэта быў вятучы YouTube-канала «Фейгін Лайв», вядомы адвакат і праваабаронца Марк Фейгін. Я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.